Урок второй. 7 по 13 октября. Борьба.
Памятный стих. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 текст.
Ранняя церковь в основном состояла из евреев, которые даже на мгновение не допускали мысли, что, принимая еврейского Мессию Иисуса, они отрекаются от веры предков или тех обетований Завета, что Бог дал своему народу. Как оказалось, они и правы, но у ранних еврейских верующих возникал вопрос: должны ли язычники стать иудеями, прежде чем они смогут принять Христа? Лишь позже, на Иерусалимском соборе, было решено не обременять язычников множеством правил и законов. Другими словами, язычникам не нужно было становиться иудеями, чтобы принять Иисуса. Тем не менее, несмотря на такое решение, некоторые учителя продолжали убеждать церковь и настаивать на том, что обращенные в веру язычники должны соблюдать эти правила и законы, включая закон об обрезании. По их мнению, чтобы стать причастниками обетований, язычники должны соблюдать все те правила и законы, которые были обязательны для Израиля. Какие вопросы необходимо было решить? Как они были решены?
Воскресенье, 8 октября. Лучшее обетование. Прочитайте послание к евреям, 8 главу, 6 текст.
«Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях».
О чем здесь говорится? Что мы понимаем под лучшими обетованиями? Пожалуй, самое большое различие между религией Ветхого Завета и религией Нового Завета состоит в том, что новозаветная эпоха ознаменована приходом на землю Мессии Иисуса из Назарета. Он был послан Богом, чтобы стать Спасителем. Человечество не могло проигнорировать его и при этом рассчитывать на спасение. Только благодаря совершенному Христом искуплению их грехи могут быть прощены. Его совершенная жизнь дает нам возможность предстать перед Богом без осуждения. Другими словами, мы получаем спасение исключительно благодаря праведности Иисуса. Ветхозаветные святые с нетерпением ожидали благословения мессианской эпохи и обетования спасения. Во времена Нового Завета люди столкнулись с вопросом, примут ли они Иисуса из Назарета, посланного Богом Мессию, своего Спасителя. Если они поверят в Него, если примут Его за того, кем Он в действительности является, и посвятят себя Ему, то будут спасены через Его праведность, которую Он предлагает каждому. В то же время моральные требования остаются неизменными в Новом Завете, потому что они основываются на характере Бога и Христа. Послушание Божьему нравственному закону декларируется как в Новом Завете, так и в Ветхом. Прочитайте Евангелие от Матфея, 19 главу, 17 текст.
Он же сказал им:
«Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
Книга Откровения, 12 глава, 17 текст.
«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа».
Книга Откровения, 14 глава, 12 текст.
«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса».
Послание Иакова, 2 глава, 10 и 11 тексты.
«Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона.
Что эти тексты говорят нам о моральном законе в Новом Завете? В то же время свод ритуальных и обрядовых законов, которые касались исключительно израильтян и были неразрывно связаны с Ветхим Заветом, указывали на Иисуса, его смерть и служение первосвященника. Этот свод законов прекратил свое действие, поскольку был установлен новый порядок на лучших обетованиях. Помочь иудеям и язычникам понять, что означает переход от иудаизма к христианству, было главной задачей Павла в послании к римлянам. Для такого перехода требовалось время. Многие евреи, которые приняли Иисуса, все еще не были готовы к предстоящим великим изменениям. Какие ваши любимые библейские обетования? Как часто вы прибегаете к ним? Каким образом ваши решения могут помешать выполнению этих обетований в вашей жизни?
Понедельник, 9 октября. Иудейские законы и правила. Пролистайте книгу Левит. Смотрите, например, главы 12, 16, 23. Какие мысли появляются у вас по поводу всех этих правил, предписаний и ритуалов? Почему многим из них невозможно было следовать уже во времена Нового Завета? Ветхозаветные законы можно разделить на различные категории. Первое – моральный закон. Второе – обрядовый закон. Третье – гражданский закон. Четвертое – уставы и постановления. Пятое – законы здоровья. Подобное деление носит искусственный характер. В действительности некоторые из этих категорий тесно взаимосвязаны и во многом пересекаются. Древние рассматривали их как часть единого закона. Нравственный закон подытоживается 10 заповедями. Этот закон резюмирует моральные требования к человеку. Эти 10 заповедей подчеркиваются и применяются в различных законодательных актах и судебных решениях в первых 5 книгах Библии, показывая, что значит соблюдать закон Божий в различных ситуациях. Не стоят в стороне и гражданские законы. Они тоже основаны на моральном законе. Они регулируют отношения гражданина к гражданским властям и согражданам. Гражданские законы предусматривают наказание за различные нарушения. Церемониальный закон регулировал проведение религиозных ритуалов, описывая различные приношения и обязанности отдельных граждан. Также он определял праздничные дни и их соблюдение. Законы здоровья перекликаются с другими законами. Различные законы определяют церемониальную нечистоту, но даже они выходят за рамки принципов гигиены и здоровья. Законы, касающиеся чистой и нечистой пищи, имеют медицинское обоснование. И хотя евреи рассматривали все эти законы как одно большое наставление от Бога, они все же проводили различия между ними. Сам Бог передал 10 заповедей народу. Это обстоятельство, естественно, приводит их в ранг особо важных. Другие законы были переданы через Моисея. Обряды во святилище могли соблюдаться только до тех пор, пока оно выполняло свою функцию. Гражданские законы, по крайней мере, их большая часть уже не могли исполняться после того, как евреи потеряли свою независимость и попали под власть другого народа. Многие из обрядовых предписаний не было возможности соблюсти после разрушения храма. Кроме того, после прихода Мессии многие прообразы нашли свое исполнение и утратили свое значение.
Вторник, 10 октября. По обряду Моисееву. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 15 главу, 1 текст.
Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись.
Какой вопрос вызвал раздор? Почему некоторые люди считали, что это повеление касалось не только еврейского народа? Смотрите книгу «Бытие», 17 главу, 10 текст. В то время как апостолы, объединившись со служителями и членами церкви в Антиохии, прилагали серьезные усилия, чтобы приобрести многие души для Христа, некоторым верующим евреям из Иудеи, принадлежавшим к фарисейской ереси, удалось разжечь в церкви спор по вопросу, который вызвал разделение в церкви и привел в смятение верующих язычников. Эти учителя утверждали, что для того, чтобы спастись, нужно совершить обряд обрезания и соблюдать весь церемониальный закон. В конце концов, евреи всегда гордились своим служением, установленным Богом. Многие из обратившихся в христианство евреев считали, что поскольку в прошлом Бог уже обозначил для евреев способ поклонения, Он едва ли одобрит малейшее отклонение от Него. Они настаивали на включении в христианскую практику еврейских законов и обрядов. Они еще не осознали, что все жертвоприношения прообразно указывали на смерть Сына Божьего, и что все эти прообразы встретились с реальностью, после чего потеряли всякий смысл. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 15 главу, со 2 по 12 тексты.
Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз двери веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им:
«Мужи-братия, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они».
Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников.
Как был решен этот спор? Несмотря на то, что Павел получал наставление непосредственно от Бога, он не пренебрегал церковью и не пытался действовать самостоятельно. Уповая на водительство Бога, он всегда с готовностью признавал авторитет церкви, чувствуя нужду в советах братьев. И когда возникали трудные вопросы, он был рад обсудить их с церковью и вместе со своими братьями просить мудрости у Бога, чтобы принять правильное решение. Эллен Уайт, книга «Деяния апостолов», страница 200. Интересно, что Павел, часто говоривший о своем пророческом призвании и о том, как Иисус призвал его и доверил миссию, не мыслил себя в отрыве от церковной организации. Осознавая свое признание, он понимал, что является частью церкви и должен сотрудничать с ней. Каково ваше отношение к церковному руководству? Каким образом вы сотрудничаете с ним? Почему сотрудничество так важно? Смогли бы мы существовать, если бы каждый делал только то, что хочет, независимо от всей церкви?
Среда, 11 октября. Верующие из язычников. Прочитайте Деяния апостолов, 15 главу, с 5 по 29 текст.
«Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгому рассуждению Петр, встав, сказал им:
«Мужи, братия, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они».
Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал:
«Мужи, братия, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое», говорит Господь, творящий все сие. «Ведому Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу».
Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее:
«Апостолы и пресвитеры и братия, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идола жертвенного, и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы.
К какому решению пришел совет и на каких основаниях? Принятое решение опровергало доводы иудействующих. Они настаивали на том, чтобы обращенные язычники были обрезаны и соблюдали весь церемониальный закон, и чтобы иудейские законы и обряды были включены в христианскую религию. Эллен Уайт, «Деяния апостолов», страница 189. Интересно отметить, что в книге «Деяния апостолов» в 15 главе 10 тексте Петр изображает эти старые законы как иго, которое они не в силах вынести. Разве Господь, установивший эти законы, сделал бы их игом для своего народа? Безусловно, нет. За много лет религиозные лидеры, добавляя к законам свои устные предания, превратили их из благословений в непосильное бремя. Иерусалимский собор постарался избавить язычников от этого бремени. Однако заметьте, что вопрос соблюдения язычниками 10 заповедей не стоял на повестке. Трудно представить себе, что совет, повелевший язычникам воздерживаться от употребления крови, мог благословить их на прелюбодеяние или убийство. Какие правила были даны верующим язычникам? Смотрите «Деяния апостолов», 15 главу, 20 текст и 29 текст. Почему верующим были даны эти правила? Хотя верующие евреи не должны были навязывать свои правила и обычаи язычникам, совет давал понять, что христиане из язычников не должны делать то, что будет оскорблять их собратьев-иудеев. Апостолы и пресвитеры, следовательно, согласились письменно рекомендовать язычникам воздерживаться от идола жертвенного, блуда, удавленины и крови. Некоторые говорят, что раз здесь нет упоминания о субботе, то язычники не обязаны ее соблюдать. Но здесь нет и запрета на убийство или лжесвидетельство, поэтому этот аргумент нельзя воспринимать всерьез. Каким образом мы можем возлагать на людей ненужные бремена, которые являются в большей степени традицией, чем повелением Бога? Поделитесь своими мыслями в классе.
Четверг, 12 октября. Павел и Галаты. Каким бы ясным ни было решение совета, были те, кто пытался идти своим собственным путем и продолжал настаивать, чтобы язычники соблюдали иудейские традиции и законы. Для Павла это стало очень серьезным вопросом. Это было не просто беспечное отношение к ключевым аспектам веры. Это было отрицание самого Евангелия Христа. Прочитайте послание к Галатам, первую главу, с 1 по 12 тексты.
«Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною братья церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы,
или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа.
Насколько серьезно Павел отнесся к проблеме, с которой столкнулся в Галатии? Что это говорит нам о важности этого вопроса? Как уже говорилось, именно ситуация в Галатии побудила апостола написать письмо в Рим. В послании к римлянам Павел развивает тему послания к Галатам. Некоторые верующие евреи утверждали, что закон, данный Богом через Моисея, важен, и обращенные язычники должны его соблюдать. Павел же пытался показать его истинное место и функцию. Он не хотел, чтобы эти люди упрочили свое положение в Риме, как это произошло в Галатии. Было бы излишне упрощенно задаваться вопросом, говорил ли Павел в послании к Галатам и римлянам о церемониальных законах или о моральных. Исторически обсуждение касалось вопроса, должны ли обращенные язычники обрезываться и соблюдать закон Моисея. Иерусалимский собор уже вынес решение по этому вопросу, но некоторые отказались следовать его решению. Некоторые видят в посланиях Павла к Галатам и римлянам доказательство, что нравственный закон, 10 заповедей, а в действительности только 4-я заповедь, больше не обязателен для христиан. Тем не менее, они упускают саму суть послания, исторический контекст и те вопросы, которые затрагивал апостол. Павел, как мы увидим, подчеркивает, что спасение достигается только верой, а не соблюдением закона, в том числе нравственного. Однако это не значит, что нравственный закон соблюдать не нужно. Необходимость послушания 10 заповедям никогда не оспаривалась. Те же, кто ставит их под сомнение, искажают тексты под влиянием современных теорий, с которыми Павел не был знаком. Как вы отвечаете на утверждение, что христиане не обязаны соблюдать субботу? Как вы можете показать истину о субботе таким образом, чтобы не поставить под угрозу целостность Евангелия?
Пятница, 13 октября, для дальнейшего изучения. Без сомнения, наша церковь время от времени сталкивается со спорами и разногласиями, но в этом нет ничего нового. Сатана всегда восстает на церковь. Даже в самые ранние дни христианства в рядах верующих возникали разногласия. И если бы возникший тогда спор не был решен, церковь была бы уничтожена в младенческом возрасте. Из-за влияния лжеучителей, появившихся среди верующих в Иерусалиме, разделение, ересь, сладострастие быстро стали обычным явлением среди верующих Галатии. Эти лжеучители примешивали к евангельским истинам иудейские традиции. Не обращая внимания на решение общего собора в Иерусалиме, они навязывали обращенным из язычников соблюдение обрядового закона. Эллен Уайт, «Деяния апостола», страница 383.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Поделитесь в классе своими ответами на последний вопрос в уроке за среду. Каким образом ваша местная церковь или вы сами может возлагать на других единоверцев, членов семьи или самих себя ненужные бремена? Как распознать, что мы действительно так поступаем? Существует ли опасность броситься в противоположную крайность? как избежать опасности увлечения ложной свободы до такой степени, что наша жизнь уже не будет отражать наше высокое призвание во Христе. Вопрос второй. Какие аргументы приводят сторонники идеи, что 10 заповедей уже не обязательны для христиан? Как ответить на эти заявления? Почему их аргументы ошибочны и почему в большинстве случаев эти люди не живут так, как если бы 10 заповедей утратили свою силу? Вопрос третий. Прочитайте снова послание к Галатам, первую главу с 1 по 12 тексты. Обратите внимание на то, насколько бескомпромиссен и категоричен Павел в своем понимании Евангелия. Что это должно сказать нам о том, насколько твердо нам следует отстаивать свои убеждения? В каких вопросах ни в коем случае нельзя идти на компромисс? Вопрос четвертый. Обсудите в классе причины и цели протестантской реформации. Какие ее задачи так и не были решены?